Кузнецов говорил о Джакомо Пуччини, на протяжении всей жизни подвергавшемся яростной травле критиков, которая тут же искупалась единодушной любовью публики. Публика всегда плевала и будет плевать на мнение критиков, если музыка уже заплеснула улицы всей Европы. Каковцев сознался, что он не меломан, но из газет знает, что последняя опера Пуччини кажется неудачна. И даже публика не пожелала ее дослушать. Эта опера «Мадам Баттерфляй», она провалилась с треском в миланском театре «Ла Скала», но перед этим бедный Джакомо едва остался жив в автомобильной катастрофе. Он большой чудак, этот Джакомо, и любит сидеть за рулем. Моя доченька дружит с ним, бывая у него на вилле в Торре-де-Лаго. Пуччини слезал сюжет у кого-то из американских писателей. Там примерно то же, что случилось в Нагасаке и с вами. Опять вы, адмирал, выбились из света. Чуть левее. Так, благодарю. Я думаю, мы с этим портретом не станем волынить еще денек-два и поедем ко мне на хутор. Друзья прислали мне черное вино из палестинской Яффы. Заодно мы и выпьем. Законченный портрет был отправлен на Кронверкской с указанием Ольги, где и как его лучше повесить. И вдруг приехал Никита, уже мичманом, элегантный, красивый. Поверх его мундира шелестел черный плащ с золочеными застежками в форме оскаленных львиных голов, какие по традиции носили лишь одни офицеры флота. Никита, конечно, не пожелал видеться с Ивоною. Отца он вызвал через портье гостиницы «Париж», в которой Каковцев снимал обширный номер. Никак не желая усугублять и без того сложные отношения, Никита приветствовал отца очень радушно, сразу же сообщив, что выпущен из корпуса с занесением на мраморную доску, как первый среди лучших. А мы с тобой, папа, недаром тогда беседовали о юнгах. Первая школа юнг в России открылась уже в Кронштадте. Тебя, наверное, прислала мама? Нет, приехал сам, чтобы проститься. Хорошо. Переоденусь, и мы вместе поужинаем. Он увел сына на Приморский, к Лонжерону, где морской ресторан на берегу, где рокотало море в камнях и крепко пахло кожурою греческих апельсинов. Из-под широченных полей дамских шляп медово и сонно глядели на мичмана глаза загорелых женщин, раскормленных и холеных. Космополитическая Одесса, живущая в непрестанном общении со всем миром, раскрыла перед Каковцевыми щедрое меню. Болонские колбаски, итальянские спагетти с пармезаном, ароматное масло из Милана, сицилийские каштаны, баклажаны из Анатолии, свежайшая днестровская икра, знаменитые одесские кулебяки из пекарен Чуриловой и Портнова. Каковцев смачно прищелкнул пальцами. Еще сказал он лакею: «Прошу подать абрикосов с тех деревьев, что посажены самим герцогом Ришелье». «Ты хорошо живешь, папа», — заметил Никита. «Неплохо, ибо пятаков не считаю». Каковцев просил не судить его за Ивону. «Ты еще молод, многого не понимаешь. Тут сразу все, а главное — Цусима, будь она проклята». «Но ты ведь не трясешься после Цусимы, как мама. Жизнь, я вижу, стала для тебя откровенным удовольствием. Никита, стоит ли тебе думать об этом? Конечно, я не стану осуждать тебя, но ведь не ты, а мама воспитала нас всех. Ты ушел, и тебя нет с нами. А мама никогда не уйдет, она всегда останется с нами». Никита раскрыл бумажник, чтобы показать отцу фотографии, присланные из Уфы Глашей. Но Каковцев заметил и другое. «А что, у тебя там еще невеста?» «Нет. Это был портрет лейтенанта Шмидта. Я пишу лейтенант, как и принято у нас называть революционера, Шмидта, хотя он был в чине капитана второго ранга». «К чему он тебе?» — удивился Каковцев. «Твой старший брат предпочитал славного Дюптитуара, но времена изменчивы», — отвечал Никита. «А подвиг Шмидта ради революции уже затмевает бесподобное мужество Дюптитуара во славу короля Франции». Каковцеву спорить с Никитой не хотелось. «Спрячь своего героя и никому не показывай, иначе вылетишь с флота, как пробка из бутылки шампанского». Под окнами ресторана расположились старые еврейские музыканты. Они дружно вскинули смычки над потертыми скрипками. Никита сообщил отцу, что по доброй воле просил командование отправить его для службы на мониторах или канонерках Амурской флотилии. Смычки разом упали на печальные струны. «Прощай, моя Одесса, веселый карантин, нас завтра отсылают на остров Сахалин». Для Каковцева это был удар, страшный, непоправимый. Ты соображал ли, когда сделал это? Его сын, которого ожидала такая блистательная карьера, и вдруг избирает для себя Амур? Ты полез туда, куда других на Аркане не затащишь. Наверное, потому и полез, что другие не хотят. О чем спорим, папа? Я не вижу повода для твоих огорчений. Ты, балбес, газеты читаешь? Спросил его папа. Читаю. Но о том, что в Китае сейчас чума, слышал? Извещен немало. Тебе в барак захотелось? Или не знаешь, что офицеры, попав на Амур, бегут, куда глаза глядят? Они считают себя на положении ссыльных, флотилию и комплектуют из шулеров и пьяниц, а матросня сплошь бунтари и революционеры. Никита Каковцев спокойно отвечал. Зима там длинная. Есть время для размышлений. Размышлять надо было раньше, а не тогда, когда твоим мониторам дровишек не хватит. Там и баб-то нет, одни шлюхи. Зато начальство там меньше, — договорил Никита. Владимир Васильевич велел лакею заплатить музыкантам. Не могу слышать их тоску по Сахалину. Озлобясь на сына, он резал болонские колбаски, из-под ножа прыснуло янтарным жиром на брюки. Наконец ему показалось, что он нашел убедительный довод. «Как ты мог?» — упрекнул он сына. «Оставил больную маму. Ради чего? Ради этой дрянной дровяной флотилии? А ты?» — резко ответил ему Никита. «Оставил нашу мамочку. Ради чего? Извини, не хочу божий дар путать с яичницей». Намек на отношения с Ивоной не образумил Каковцева. «Вернись на Балтику, хотя бы ради мамы. Почему бы не вернуться и тебе ради мамы? Ты приехал в Одессу изгадить мне настроение? Я приехал проститься перед отбытием на Амур». И они простились. Вернувшись в гостиницу, Каковцев не мог скрыть от Ивоны своего душевного надрыва. Он уехал, и мы расстались подобно тому, как в Носибе я простился с Гогою навсегда. Если в этом и есть Божье провидение, то кто виноват? Неужели я? Ивона, лежа в постели, сосредоточенно жевала малагу. Красный сок пролился из угла ее мягких и дряблых губ, словно струйка крови. Додумав что-то свое, она откинула край одеяла, обнажив пухлые ноги в сиреневых чулках. «Ну и что?» — спросила она, подзывая его. «С тобою я снова стал мичманом, слышишь?» «Адмиралом», — отвечала она, не раскрывая глаз, — «это твой глупый сын сделался мичманом». Так прошло два мучительных года, которые Каковцев хотел бы вычеркнуть из своей жизни, чтобы не вспоминать их потом. Унизительное положение закончилось для него в 1912 году, и тому были причины политического порядка. Европа ощутила признаки будущей грозы. Балканские войны стали неприятным откровением для официального Петербурга, который с удивлением обнаружил, что Балканы неуправляемы Россией, а интересы южных славян не всегда совпадают с русскими. Попахивало порохом и на Дальнем Востоке. Революционный переворот в Китае превратил Небесную империю в Срединную республику. С русского берега Амура уже не раз наблюдали тучи пыли, в которых утопала китайская регулярная пехота, а русские люди, свившие семейные гнезда в этом краю, уповали исключительно на защиту моряков Амурской флотилии. В этом году Россия стала забрасывать верфи срочными заказами на новые крейсера, эскадренные миноносцы и подводные лодки.